Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
40 гигабайт пыток. Правозащитный проект «ГУЛАГу нет» начал выкладывать в сеть видеосвидетельства жестоких пыток заключенных российских тюрем. Чиновники обещают разобраться. Заказчики не найдены. 7 октября исполнилось 15 лет со дня убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Осенний призыв 2021. Как набирают срочников в армию и чем ФСБ пригрозило правозащитникам, которые помогают военнослужащим. Калининградское дело переехало в Москву. Суд отправил в тюрьму врачей, которых год назад оправдали по делу об убийстве недоношенного младенца.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова расскажет, что еще на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европейский суд по правам человека присудил суммарно более 500 тысяч евро 17 россиянам по искам о насилии со стороны правоохранительных органов. Речь идет о задержаниях в разных регионах России в период с 2007 по 2015 годы. Заявители, среди прочего, жаловались на избиения и пытки электрошокером в отделах полиции. Суд в Страсбурге пришел к выводу, что российские власти нарушили статьи о запрете пыток, праве на личную неприкосновенность, праве на справедливое судебное разбирательство и праве на частную жизнь. Мосгорсуд продлил до января 2022 года арест журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Он проведет в следственном изоляторе 1,5 года, и это максимально предусмотренный законом срок, в течение которого ФСБ обязана завершить предварительное следствие по делу о госизмене. Сафронова обвиняют в том, что он передал спецслужбам Чехии секретные данные. Он вину не признает. Мать основателя компании «Групп IB» Ильи Сачкова, еще одного обвиняемого в госизмене, написала письмо президенту России Владимиру Путину. В нем она заявляет о невиновности сына, требует разобраться в деле и сетует на то, что, цитирую, «никто же не узнает, в чем конкретно его обвиняют». Илью Сачкова арестовали в конце сентября по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой. Подробности дела засекречены. Нижегородская областная прокуратура обратилась в суд с требованием запретить и признать экстремистским незарегистрированное межрегиональное объединение «Мужское государство». Представители этого движения неоднократно обвиняли в травле женщин и представителей ЛГБТ. В августе «Мужское государство» ополчилось против сети японских ресторанов из-за рекламы с темнокожими людьми. Правозащитницу Валентину Чупик, которую российские власти лишили статуса политического беженца, отпустили из спецприемника в аэропорту Шереметьево, где она провела неделю. Чупик получила новый паспорт Узбекистана от представителей страны и вылетела в Армению.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Неделя началась с публикации доклада по следам так называемого «досье Пандоры» – документов, подтверждающих причастность тысяч бизнесменов, чиновников и знаменитостей со всего мира к офшорным схемам. Россиян, кстати, в списке владельцев офшоров оказалось больше всего. Но, пожалуй, настоящий ящик Пандоры открыли правозащитники проекта «ГУЛАГу нет». В их распоряжении оказались гигабайты видео с пытками российских заключенных в самых разных учреждениях службы исполнения наказаний. Большая часть этого шокирующего видео снята на служебные видеорегистраторы, рассказывает Иван Воронин.
Из-за сцен насилия, даже в отредактированной для Ютуба версии «Вызывающих шок», мы не показываем кадры, оказавшиеся в распоряжении проекта «ГУЛАГу нет». По уровню жестокости они не идут ни в какое сравнение даже со съемками пытки и многочасового последовательного избиения Евгения Макарова сотрудниками Ярославской колонии номер 1. Видео легло в основу громкого уголовного дела. Теперь в распоряжении правозащитников секретный архив ФСИН и ФСБ. Более 40 гигабайт информации, сотни записей с видеорегистраторов, которые, как утверждают в «ГУЛАГу нет», доказывают существование в России отлаженной системы, где по прямому указанию кураторов из государственных спецслужб одни заключенные пытают и насилуют других заключенных, а потом отчитываются о проделанной работе записями со служебных видеорегистраторов. Это звук видео, снятого 23 июля 2020 года в саратовской больнице при местной колонии. На видео мужчину, привязанного бинтами к кровати за руки и с задранными вверх ногами, зафиксированными у изголовья, насилуют черенком швабры. На видео с другим заключенным, зафиксированным в этой же позе, голос за кадром командует «Проведи, несу ничего». На двух других видео из этой же больницы люди за кадром мочатся на голову лежащих на полу арестантов. Это сопровождается вопросами за кадром «Ты по жизни кто?». Один из заключенных отвечает, что он бродяга. На тюремном жаргоне бродяга – это заключенный, который ни под каким предлогом не идет на компромисс с администрацией, если дело касается отклонения от норм арестантской жизни, и откликается на обращения других арестантов, когда те жалуются на ущемление их прав. На видео от 2019 года из колонии номер 6 на Камчатке заключенный стоит лицом к стене. Ему говорят, что проводит досмотр. Тот громко кричит, что ему больно, и требует прекратить. На видео из колонии номер 4 в Белгороде заключенного бьют по лицу сотрудники в форме ПСИН, заявляя, что он не успокаивается и толкнул кого-то из сотрудников. Заключенный стоит у стены в нижнем белье, скованный наручниками. Через пытки и изнасилования в этих спецучреждениях, по данным ГУЛАГу нет, прошли по меньшей мере 200 человек.
Правозащитники, в частности, руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин годами пытаются привлечь внимание общественности и, в первую очередь, российских властей к проблеме пыток в российских колониях и тюрьмах. Годами. Пишут во все инстанции, обращаются к журналистам, публикуют рассказы жертв этих пыток и родственников. Очень редко некоторые дела доходят до суда, но сухие выдержки из уголовных дел, редкие свидетельства и даже фотографии несравнимы с эффектом от демонстрации такого видео. Страшного видео. В течение последних нескольких дней по фактам пыток в Саратове Следственный комитет возбудил по меньшей мере 7 уголовных дел. Руководитель местного управления Федеральной службы исполнения наказаний подал в отставку. Одновременно стало известно об увольнении начальника и еще троих сотрудников Саратовской тюремной больницы, где и было снято первое из появившихся в сети видео с пытками. Накануне я созвонилась с Владимиром Осечкиным и попросила его прокомментировать и реакцию властей на публикацию этих видео, и обстоятельства происшедшего. Как вы относитесь к той реакции, которая последовала со стороны представителей властей на это видео? Стали ли они слишком удивлены происходящему в российской тюремной системе?
Ну, для меня лично очевидно, что российские власти сейчас действуют от страха, от испуга. Они впервые за очень долгий период времени действительно испугались. И испугался в первую очередь Владимир Путин. Почему? Потому что вот, пожалуйста, это 40 гигабайт конкретной информации именно секретного видеоархива, который собирали в СИН и ФСБ, используя все эти страшные видео с избиениями, с пытками, с изнасилованиями, с унижениями заключенных в своей собственной оперативной работе. Очевидно, что этот видеоархив прямо доказывает системный характер пыток не только в Саратовской ОТБ-1, но в целом ряде регионов, таких как Владимирский СИЗО номер 1, Иркутский СИЗО номер 1 и СИЗО номер 6, где точно так же КАПа, разработчики, вот эти активисты по команде оперативников и сотрудников СИН и ФСБ подвергали жесточайшим пыткам, избиениям и изнасилованиям сотни заключенных. Это происходило не только в Саратове, это происходит сейчас и происходило в Иркутском регионе и в целом ряде других регионов. Все это происходило, еще раз подчеркну, под тотальным контролем ФСБ. Нет никакого шанса у российских властей списать эту всю историю на нескольких активистов. Если раньше, когда нам вдруг путем неимоверных усилий удавалось обществу предъявить и показать какой-то один ролик, который был снят этими садистами в ходе пыток, когда они в какой-то пресс-хате избивают какого-то заключенного, который находится в заведомо беспомощном положении. И те пытки были сняты на мобильный телефон для отчета перед куратором, оперативникам, который, собственно говоря, приказывал проводить эту экзекуцию, то каждый раз власти делали глупый вид. И вот в частности, когда мы показали в августе 2019 года видео, которое было снято в пресс-хате самого дорогого, самого большого, самого современного СИЗО номер один УФСИН по Санкт-Петербургу в Новых Крестах, где эти накачанные, здоровые молодые парни были все в майках «Актив», «УФСИН», «Един». У них была единая униформа, и ей гордились оперативники, что у них вот есть такая пресс-хата замечательная, в которой они любого человека могут сломать и принудить сотрудничать, подписывать показания и так далее. Они были снабжены битой деревянной, которую они избивали. У них были мобильные телефоны, Но при том, при всем, когда мы это опубликовали, огромный админресурс, вплоть до СПЧ и администрации президента, начали пытаться перевести все в плоскость того, что это был внутрикамерный конфликт, что это были не пытки, а вот такой конфликт. Человека якобы это наказывали там за что-то там. И вообще это была шутка, что майки актив УФСИН един, а УЕ это была шутка. Мобильный телефон попал случайно. Бита из уголовного дела вообще куда-то пропала, как будто бы ее и не было на этом видео. И все это превратилось лишь в уголовное дело в отношении трех активистов и разработчиков. Правда, начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области написал осторожное письмо председателю суда с просьбой при вынесении приговора учитывать то, чтобы эти люди остались внутри учреждений УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, с тем, чтобы их, не дай бог, не приговорили к особому режиму, и они не были отправлены в какие-то другие регионы, где они, безусловно, могли бы дать показания на своих кураторов. Притом, при этом, после той огласки одного только видео были наказаны вся вертикаль по линии УФСИН и СИЗО, и целый ряд оперативников были уволены из СИЗО номер один. Но уволены не потому, что в их камере били кого-то, а уволены потому, что
это стало известно.
Что это стало известно, совершенно верно. Вот как они поступили тогда. И мы говорили в 2019, в 2020 году, в 2021 году, мы не только говорили, но мы и показывали на нашем канале, мы зимой, по-моему, это конец января, начало февраля 2021 года, мы показали обществу большой документальный двухчасовой фильм, в котором более 10 человек, которые пострадали от пыток, от избиений, от вымогательств, непосредственно в Саратовской ОТБ-1 рассказывали правду. Мы сделали все возможное вместе с нашими коллегами, серьезными такими профессиональными адвокатами, и мы добились 4 уголовных дел, возбуждения 4 уголовных дел по фактам изнасилований, совершенных в ОТБ-1, которые были возбуждены в марте, апреле, мае и июне 2021 года.
Да, и тем не менее, когда вы сейчас публикуете эти видео, это сюрприз.
Да, мы добились возбуждения еще 2 уголовных дел по фактам вымогательств денежных средств под угрозой применения пыток и изнасилования. Но при том, что было 6 уголовных дел, 6 пострадавших, огромное количество свидетелей, 0 обвиняемых. Почему? Потому что вот эти самые активисты-разработчики сказали своим кураторам из УФСБ, что если нам сейчас начнут предъявлять обвинения по этим изнасилованиям и вымогательствам, мы дадим полный расклад, мы дадим полные показания, что все это время на протяжении нескольких лет подряд мы работали с вами, дорогие наши чекисты, и делали все так, как вы нам приказывали.
Подождите, а при чем здесь чекисты? При чем здесь Федеральная служба безопасности? Какое отношение они имеют к службе исполнения наказаний?
Ну, хорошо, я еще раз повторю то, что я говорил на протяжении последних лет, из-за чего меня ФСБ ненавидит, пытаются меня каким-то образом там уничтожить, забрать в Россию, где там, соответственно, убить в пресс-хатах. Значит, здесь очевидно, что, во-первых, на протяжении последних 10 лет Федеральную службу исполнения наказания возглавляют кадровые чекисты по решению лично президента России, который тоже является, по сути дела, кадровым ФСБшникам и чекистам. Более того, прикомандировано определенное количество сотрудников из центрального аппарата управления МФСБ России. Это управление, которое занимается контрразведывательным обеспечением деятельности ФСИН и Минюста. Соответственно, контрразведчики прикомандированы в центральный аппарат Федеральной службы исполнения наказания на ключевые посты в УСБ и в Главном оперативном управлении ФСИН. И ничего не может произойти в местах лишения свободы на системной основе без одобрения и контроля со стороны ФСБ.
Да, вы об этом говорили неоднократно, но поясните, пожалуйста, какое отношение то, что происходит в российских колониях, имеет к государственной безопасности, к контрразведке? Почему там этим вообще занимается Федеральная служба безопасности? Что они там курируют? И почему они вынуждают расчеловечивать фактически заключенных силами других заключенных? Чего ради?
Около 10-12 лет назад, когда прошел очень масштабный скандал, связанный с пытками в отделе полиции Дальней в Казани, репутация силовиков в целом пошатнулась. Дальше, насколько нам известно, и нам сообщают источники, достоверные источники, внутри ФСБ, администрации президента и силового блока прошло совещание, на котором было принято решение отказаться от пыток в отделах полиции перенести пытки в пресс-хаты СИЗО и целого ряда исправительных учреждений, но организовывать эти самые пытки уже не силами сотрудников, чтобы сотрудники в последующем могли быть разоблачены, а организовывать пытки таким образом, чтобы они совершались формально руками других заключенных. И дальше на протяжении 10 лет была разыграна, это очень серьезная спецоперация именно спецслужб, в это были вовлечены и ФСИН, и ФСБ, и часть сотрудников МВД, когда, по сути дела, в целом ряде регионов были созданы такие уже, можно сказать, официальные пыточные, о которых знали по линии СКР, Генпрокуратуры, ФСИН, это еще раз подчеркну, Саратовская ОТБ-1, Владимирский СИЗО номер 1, Иркутский СИЗО номер 1, КТБ номер 1 Красноярска, где были созданы постепенно, поэтапно оперативниками именно у ФСБ, отдела М у ФСБ региональных и оперативников региональных управлений под контролем, соответственно, кураторов по линии ГУФСИН и МФСБ, были сформированы так называемые бей-бригады. Когда нужно было от кого-то получить признательные показания, оговор третьих лиц, либо наоборот принудить какого-то человека отказаться от показаний и изменить их в ходе следствия так, как нужно контрразведке ФСБ. Или сделать какой-то отъем имущества, забрать какую-то компанию, забрать какой-то бизнес, забрать какой-то дорогой земельный участок. Начинала работать эта пресс-хата, у них отработана схема во всех этих пыточных. Все это действует приблизительно одинаковым методом. Человека одного, уже находящегося, скажем так, в нервном состоянии, его сначала несколько дней подряд морят голодом, переводят из камеры в камеру, лишают сна. Когда человек уже находится в таком подавленном психологическом состоянии и обессилен, какой бы он сильный ни был, дальше его закидывают, заводят в эту пресс-хату, где, соответственно, уже есть 4-5 основных разработчиков и несколько тех, кто им помогает связывать и так далее. Дальше эти 8 человек нехитрым способом накидываются руки, ноги, заламывают человеку, наносят удар под дых, сзади по голове наносится очень мощный удар, и человек теряет сознание, и через полчаса он уже очнулся, он связанный, он без одежды голый, он находится в позе распятия либо лицом вниз, либо лицом вверх, в зависимости от того, какая задача. И дальше на протяжении нескольких суток этот человек, извините за выражение, отправляет все свои естественные потребности под себя, под него подстилают полиэтилен, его жесточайшим образом избивают, максимально подавляют волю и дальше склоняют его к сотрудничеству, к подписанию показаний и так далее.
Вот на этом диске, который сейчас находится у вас, и информацию с него вы копируете и распространяете по международным инстанциям, насколько я понимаю, и да, журналистам. Собрана информация за сколько лет?
Самое раннее видео датировано избиениями заключенных сотрудниками ФСИН и сотрудниками отряда специального назначения в ноябре 2012 года. Это самое раннее. В основном этот массив затрагивает период с 2017-18 по 2021 год.
Все это видео снято на служебные видеорегистраторы.
Есть эти видео делятся на два типа. Один – это самый секретный вот этот видеоархив, связанный с жесточайшими пытками и изнасилованиями, которые, да, снимались на служебные видеорегистраторы в Саратовской ОТБ-1. И есть еще около 900 файлов, видеофайлов и также документов для служебного пользования, документов строгой отчетности, которые подтверждают факты систематического применения истязаний, унижений, бесчеловечного обращения и избиения заключенных по формальному предлогу, когда заключенные так или иначе не нравятся сотрудникам администрации, например, пишут жалобы, они находят формальный предлог, начинают его унижать, раздевать догола прилюдно. И в случае, если человек отказывается раздеваться или раздевшись отказывается нагнуться буквой «Г» и продемонстрирует свое анальное отверстие сотрудникам, дальше они накидываются на него, избивают, а потом в документах, отчетах указывают, что вот якобы он нападал на администрацию, якобы он оскорблял сотрудников, не выполнял какие-то законные требования и так далее, и так далее. То есть используют формальный повод для избиения и потом массово систематически фальсифицируют свои рапорты и спецдонесения, пытаясь легализовать примененное насилие к этому заключенному. И тот видеоархив, основной массив из целого ряда регионов и вот этот вот видеоархив из ОТБ-1, они добыты, собраны и переданы нам одним человеком, который отбывал наказание в Саратовской.
Да. Вот. Я хочу как раз о нем спросить. Скажите, да, пожалуйста, он тоже прошел через этот пыточный конвейер, прежде чем начать собирать этот архив? Как он получил к нему доступ?
Я не могу назвать его фамилию, но я могу теперь уже открыто назвать его имя. Его зовут Сергей, чтобы мы как-то обезличенно не называли его. Так вот, Сергея арестовали в середине 2013 года сотрудники ФСБ. Он содержался несколько месяцев в специзоляторе под контролем именно ФСБ. Это СИЗО номер 5 в Краснодарском крае. Это очень маленький СИЗО, там буквально 10 или 11 небольших камер. Он содержался в одной из них, находился постоянно под оперативным контролем. И один раз в неделю к нему приезжали сотрудники ФСБ и оперативники-исследователи, которые его избивали, которые принуждали его брать вину за целый ряд преступлений. И потом в последующем он был после осуждения, через 2 года он был осужден к длительному сроку лишения свободы, к 9 годам. И вот этого молодого на тот момент парня, белоруса, айтишника, программиста, который не имел никакого отношения к преступному миру, но при этом подвергался жесточайшим избиениям в пресс-хатах, и потом в последующем его содержали в переполненных в 2 раза камерах, чтобы он был в таком состоянии. Потом в последующем он вдруг оказался из Краснодара этапирован в Саратов. И в Саратове его перевели сразу в ОТБ номер 1, где практически сразу один из самых главных активистов, который тесно сотрудничал с УФСБ и с УФСИН, предложил ему занять пост одного из старших дневальных в этом учреждении, непосредственно стать дневальным начальника отдела безопасности Мальцева Сергея Викторовича, одного из самых главных сотрудников, руководителей этого пыточного учреждения. И дальше ему, как программисту, сказали, что у тебя будет возможность доступ к компьютерам, и ты, как айтишник, в целом как бы сможешь сохранить, по крайней мере, свои навыки, а не отбывать наказание, не работать в промзоне где-нибудь там на лесопилке или на металлообработке.
Он согласился и начал добывать этот архив, собирать.
Его поставили перед выбором, что либо ты соглашаешься, либо с тобой произойдет то, что происходит в нашей ОТБ-1 со всеми, кто отказывается сотрудничать. Поэтому соглашайся по-хорошему, Сережа. И Сергей согласился и, по сути дела, стал секретарем, помощником, адъютантом одного из руководителей этого пыточного учреждения. И помимо какой-то секретарской работы и работы в качестве сисадмина, который обслуживал все компьютеры ОТБ-1, все камеры видеонаблюдения, все видеорегистраторы, он в том числе выполнял заведомо незаконные приказы начальника отдела безопасности майора Сергея Мальцева. Он подготавливал видеорегистраторы, очищал с них память, заполнял аккумуляторы с тем, чтобы уже в заряженном виде отдавать самому главному активисту ОТБ-1, который уходил с этим видеорегистратором. Через несколько часов он возвращался, передавал ему, и дальше поступал звонок, либо Мальцев там лично присутствовал и давал указание одну копию сохранить на один из 3 компьютеров, стоящих в штабе отдела безопасности, причем на тот самый компьютер, который не был официально проведен по документам, которого по документам там никогда не существовало, который не находился на балансе, но при этом был такой секретный компьютер, переносить туда этот видеоархив и плюс в обязательном порядке на флеш-карту переносить этот конкретный файл и отдавать в руки начальнику отдела безопасности Сергею Викторовичу Мальцеву, который, в свою очередь, это отвозил либо в УФСИН по Саратовской области, либо в УФСБ в качестве отчета о проделанном спецмероприятии. И в какой-то момент, когда контроль со стороны Мальцева и Гаценко за ним ослаб, дальше он уже этот видеоархив частично смог сохранять в различных потаенных местах этого компьютера, в системе электронного документа оборота ФСИН и постепенно переносить на те электронные носители, которые в результате ему после условно-досрочного освобождения в феврале 2021 года удалось вынести. Сергей очень эрудированный, очень умный парень, программист, молодой человек. И как только он освободился, буквально с марта 2021 года, он начал частями нам направлять видеоархив, но не тот, который имеет прямое отношение к саратовской ОТБ-1, чтобы его сразу не вычислили спецслужбы, а он поэтапно нам начал отправлять то, что он скачал на компьютеры, находясь в Саратовской ОТБ-1, из внутренней системы электронного документа оборота в СИН с Камчатки, Забайкалья, Москвы, Калуги, Волгограда и так далее. И когда нам поступали на электронную почту данные сообщения, мы даже предположить не могли, что нам это присылает один и тот же человек, и тем более бывший заключенный. Но буквально несколько недель назад, когда он перемещался внутри России и собирался к друзьям лететь в Новосибирск, к айтишникам в Новосибирске из Санкт-Петербурга, из аэропорта Пулково, на вылете его задержали сотрудники ФСБ России и сотрудники ОСБ в СИН. Его увели в отдельное помещение, где ему предъявили целый ряд материалов о возбужденном уголовном деле в отношении Владимира Осечкина за то, что он публикует подобные видео и якобы разглашает какую-то тайну. Его сказали, что они достоверно знают, что именно он как минимум 5 или 6 видеофайлов про Камчатку направил Осечкину. Ему сказали, что если ты не будешь с нами сотрудничать и действовать против ГУЛАГу нет, как наш агент, даже если ты уедешь из России к себе на родину в Беларусь, мы возбудим уголовное дело по шпионажу, тебя быстро, как на раз-два, из КГБ Беларуси выдаст нам, а дальше мы тебя поместим в одно из наших пыточных, где, наверное, ты сначала подпишешь все, что нам нужно, а потом либо упадешь со второго яруса, либо закончишь жизнь суицидом.
Так а что с ним сейчас?
Он вынужденно подписал все, что они просили, соглашение о сотрудничестве, обязательства о явке. Он спешно покинул территорию Российской Федерации в Минск. Из Минска он сразу связался со мной, раскрыл свою личность, рассказал правду обо всем об этом. И дальше он попросил нашей помощи в эвакуации, и мы ему помогли. Он покинул Беларусь, он находится за пределами досягаемости для ФСБ и КГБ. И в настоящий момент идет процедура оформления политического убежища, международной защиты. Но в тот момент, когда он впервые поймет, что он действительно находится юридически в безопасности, и его КГБ Беларуси и ФСБ России не сможет забрать из Евросоюза, тогда в ближайшие, я надеюсь, недели или месяцы, он выйдет в паблик и уже сам расскажет весь свой жизненный путь и расскажет подробности этого действительно такого невероятного детектива, в результате которого у правозащитников и теперь уже у международного сообщества в руках оказались конкретные доказательства пыточного системного конвейера и причастности ФСБ и ФСИН к организации этих пыток в России.
Это было интервью для программы «Человек имеет право» с Владимиром Осечкиным, руководителем правозащитного проекта «ГУЛАГу нет». Он обещает продолжить публикацию видеоархива, свидетельствующего о пытках заключенных не только в Саратовской, но и в Иркутской, Владимирской, Белгородской областях и Камчатском крае. Седьмого октября исполнилось 15 лет со дня убийства обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Осуждены вроде как организаторы и некоторые исполнители этого преступления. Заказчик не то чтобы осужден, он даже не найден до сих пор, рассказывает Анастасия Тищенко.
4 выстрела в упор, контрольный в голову. Обозревателя «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде собственного дома. На месте преступления нашли брошенный пистолет Макарова и гильзы. Спустя 15 лет заказчик этого убийства не установлен. У следствия было несколько версий. Первая, как говорят коллеги Политковской, исходила от президента Владимира Путина. Он намекнул, что заказать убийство могли только враги России.
Жестокое убийство женщины, матери, оно само по себе направлено и против нашей страны, против России, против действующих властей в России.
Отпечатки пальцев, показания свидетелей и даже камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, где произошло убийство, не помогли следствию в поисках исполнителей. Хотя они все это время были под носом, проходили как фигуранты по другим уголовным делам. Об их причастности к убийству Политковской заговорили лишь спустя год, после того, как показания по делу дал бывший начальник отделения московской наружки подполковник Дмитрий Павлюченков. Он проходил подозреваемым по другому уголовному делу, сидеть не хотел и стал торговаться. «Я вам что-то расскажу про убийство Политковской, а вы с меня снимете подозрения». Издал чеченцев, 3 братьев Махмудовых, 2 из которых следили за Политковской, а один застрелил. Их дядя Лом Али Гайтукаев организовал убийство, сказал Павлюченков и назвал еще несколько человек, среди которых были даже подполковник ФСБ. Следствие провело волну арестов. Задержались десяток подозреваемых. Больше половины пришлось отпустить с извинениями. В образовавшейся суматохе успел сбежать киллер Рустам Махмудов. К 2009 году собрать реальных доказательств о причастности задержанных к убийству не удалось. Всех, кто предстал перед первым судом присяжных, оправдали. Павличенков тогда и вовсе проходил лишь свидетелем по делу, но оказался организатором слежки. Доказать это удалось коллегам Анны Политковской. Ко второму рассмотрению дела следствие все-таки арестовало киллера Рустама Махмудова, а Павличенков предстал перед судом как обвиняемый, а не как свидетель. Павличенкова приговорили к 11 годам лишения свободы. К делу оказался причастен и другой бывший милиционер – Сергей Хаджикурбанов. Он был признан посредником и получил 20 лет колонии. Удалось доказать вину братьев Махмудовых. Ибрагима и Джабраила приговорили к 12 и 14 годам соответственно. Рустам Махмудов как киллер и Омали Гайтукаев как организатор получили пожизненные сроки. Защита отмечает, мотивы осужденных так и не установлены. А главное, следствие не ищет заказчика. Иначе в деле было бы больше свидетелей. Ведь в день убийства за Политковской следили не только сотрудники отдела наружки ГУВД по поручению Павличенкова, но и сотрудники ФСБ города Нальчик.
На углу улицы Лесной и улицы Александра Невского находился еще один человек. Назовем его «Объект белый». Этот человек осуществлял слежку за подъездом Политковской и за убийцами. Рядом с подъездом темноволосый молодой человек. Он называется Лохматый. Он сопровождал киллера. Объект тетя – контроль за подъездом. И она же контролирует отход киллера и сообщает о том, что киллер отошел. Не только убийцы следили за Политковской, но и за убийцами Политковской следили профессиональные люди, обученные оперативно-розыскным мероприятиям и наружному наблюдению. По какой-то причине эти люди не предупредили об убийстве, и по какой-то причине эти люди не были вызваны в суд и не дали показания в суде присяжных.
Павличенков, который, согласно сделке со следствием, должен был выдать заказчика, утверждает, что им был покойный олигарх Борис Березовский. Родственники Анны Политковской в эту версию не верят. Они убеждены, следствие прикрывает реального заказчика.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат Анна Ставицкая. Она представляет интересы потерпевших детей Анны Политковской. Анна, здравствуйте.
Да. Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что известно сейчас о ходе расследования? Появляются хоть какие-то намеки на то, что следователи приблизились к тому, чтобы найти заказчика или, по крайней мере, представить доказательства, что именно этот человек, чью фамилию они называют, заказал убийство Анны Политковской?
К сожалению, в настоящее время следствие совершенно не продвинулось в версии о том, кто является заказчиком, и никаких фигурантов, и даже каких-то намеков на этих лиц следствием не установлено. Единственная версия, которая была озвучена несколько лет назад, это что убийство Анны Политковской заказал Березовский и Закаев. Однако ни «Новая газета», ни «Страна потерпевших» такую версию поверить не могла, потому как никаких доказательств этому нет. Единственное, кто об этом говорил, это Павличенков, который был осужден за организацию этого убийства, и он пошел на сделку со следствием, и одним из условий этой сделки было как раз назвать имя заказчика. И он ничего более умного не нашел, как назвать две эти фамилии, Березовский и Закаев. И следствие не предпринимало никаких мер для проверки этой версии, просто для средств массовой информации, для публичного пространства заявлялось, что с точки зрения следствия, скорее всего, к этому убийству в роли заказчика подходит Березовский и Закаев. И «Новая газета» вместе с потерпевшими, им пришлось сделать работу за следствие, и мы поехали в Лондон, просили Закаева, который пояснил о своих взаимоотношениях с Анной Политковской, объяснил о взаимоотношениях Березовского с Анной Политковской, и из этих взаимоотношений никак не следовало, что у них имелись какие-то хотя бы не то, что там намерение, а цели и необходимость в убийстве Анны Политковской, потому как, в принципе, они сотрудничали довольно плотно.
Ну вот смотрите, год назад «Новая газета» запустила обратный отсчет истечения срока давности по этому уголовному делу. 7 октября 2021 года, судя по всему, срок давности истечет. Во-первых, почему? Почему только 15 лет срок давности по делу об убийстве, несмотря на то, что за убийство в России дают пожизненные сроки? А во-вторых, означает ли это то, что следствие по делу на этом прекратится, и все благополучно представители российского государства, я имею в виду, забудут о том, что вот убили журналистку, и надо бы расследование этого дела довести до конца?
Здесь небольшая путаница в юридических понятиях. Дело в том, что срок следствия – это одно юридическое понятие, а срок давности привлечения к ответственности лица – это другое понятие. Следствие как продолжалось, так и будет продолжаться. И вот буквально сегодня мне прислали из Следственного комитета постановление о том, что срок следствия по этому делу продлен до 7 января 2022 года. Таким образом, следствие должно и будет пытаться найти заказчика. Другой вопрос о сроке давности привлечения лица к уголовной ответственности в том случае, если это лицо будет установлено. То есть в том случае, если заказчик по этому делу будет установлен, то вопрос о привлечении его к ответственности в связи с истечением срока давности будет решаться судом, потому как его будут обвинять в заказном убийстве. Это преступление наказывается в том числе либо пожизненным лишением свободы, а также предусмотрено наказание в виде смертной казни, которая у нас, на которую у нас наложен мораторий. Но с точки зрения закона, в том случае, если лицо обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено такое наказание, то вопрос о давности привлечения его к ответственности решается именно судом.
Следствие-то вообще идет? Они каким-то образом отчитываются перед потерпевшими? Что-то новое вам предлагают или нет? Или только вот присылают эти постановления о продлении сроков следствия?
К сожалению, следствие никаким образом не продвинулось в поисках заказчика. И да, они нам только присылают документы о продлении сроков следствия. Фактически работу следствия, как я уже сказала, проводит «Новая газета» и потерпевшие теми способами, которые мы имеем. Мы не обладаем властными полномочиями, поэтому мы только и можем, что опросить людей, которые, в принципе, идут с нами на контакт. Таким образом, мы, можно сказать, установили весь круг исполнителей этого убийства, потому как следствие Павличенкова и Гайтукаева считало главными свидетелями со стороны обвинения. И только благодаря тем доказательствам, которые представили мы, страна потерпевшей «Новые газеты», удалось этих людей привлечь к уголовной ответственности.
Спасибо большое. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы потерпевших в деле об убийстве журналиста Анны Политковской, была на связи с программой «Человек имеет право». В России начался осенний призыв на срочную военную службу. Указ о его начале президент подписал 1 октября. Этой осенью в армию планируют забрать 127,5 тысяч российских призывников. Так велел президент. Нередко, чтобы выполнить план, военкоматы идут на самые разные уловки, не гнушаясь и некоторыми отступлениями от закона. Этой осенью, например, Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу призывника из Санкт-Петербурга Сергея Павлова, который утверждает, что полиция и военные нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность, когда принудительно доставили его в сборный пункт призывников. Подробнее об этой истории расскажет Анастасия Тищенко.
Вышел из дома в военкомат и не вернулся. В декабре 2017 года житель Санкт-Петербурга Сергей Павлов отправился на медкомиссию. Он был уверен, служить его никто не отправит, ведь у него заболевание, которое освобождает от службы в армии. Только вот медкомиссия никаких противопоказаний не нашла. Павлову вручили повестку с датой явки на сборный пункт в тот же день, рассказывает адвокат Александр Передрук.
После чего, в общем-то, был вызван наряд сотрудников дорожно-патрульной службы, которые сопроводили Сергея Павлова с территории, где проходит признательная комиссия, на территорию сборного пункта военного комиссариата, где дальше в течение фактически двух суток он был лишен свободы, поскольку не было возможности уйти. Его удерживали дежурные на сборном пункте, сотрудники военного комиссариата и также военнослужащие, которые там проходят службу.
Тогда Павлов обратился за помощью в организацию «Солдатские матери», которая помогает призывникам. Там рекомендовали оспорить заключение медкомиссии в суде.
У нас в силу прямого указания закона, если человек обжалует в судебном порядке решение призывной комиссии о призыве на военную службу, то оно приостанавливается до вступления в силу решения суда. Да, то есть фактически нельзя человека призывать в армию, если он не согласен этим решением, и это несогласие не просто артикулировано, а выражено в том числе процессуальным образом, да, путем подачи иска в суд.
После того, как Павлов через родителей передал подписанное заявление в суд, его отпустили из сборного пункта. Позже освободили и от службы в армии. Но в том, что призывник два дня был фактически лишен свободы, российские суды нарушений не увидели.
Суды метались из стороны в сторону. Один суд говорил о том, что действительно права Павлова были нарушены, но их невозможно было восстановить, потому что не было необходимости их восстанавливать, так как он уже освобожден. Это сказал суд первой инстанции. Дальше же суды говорили о том, что Павлов то добровольно сел в автомобиль сотрудников ДПС, то, несмотря на добровольность, он при этом действительно был там ограничен в свободе передвижения. То есть мы так и не поняли, исходя из судебных актов, было ли это добровольно с точки зрения российских судов или нет. Мы утверждаем, конечно же, нет.
По мнению Сергея Павлова и его адвоката Александра Передрука, сотрудники ГИБДД и военкомата нарушили его право на свободу и личную неприкосновенность. После проигрыша дела в российских судах они обратились в Европейский суд по правам человека. В начале сентября Страсбург коммуницировал жалобу Павлова и теперь просит российские власти ответить на вопросы. Какой нормативно-правовой базой обоснована принудительная доставка Павлова на сборный пункт? И можно ли ее приравнять к лишению свободы? Это далеко не единственный случай призыва одним днем. В 2019 году, например, за несколько дней в армии оказался Руслан Шавединов, сотрудник фонда борьбы с коррупцией, ликвидирован российским судом как экстремистская организация. В 2020-м Иван Коновалов, пресс-секретарь профсоюза медработников «Альянс врачей», признан в России иностранным агентом. Этой осенью в армию отправят 127,5 тысяч призывников. Избежать службы в этом году смогут жители районов, пострадавших от наводнений. Амурской области, Забайкалья, Хабаровского и Краснодарского края и аннексированного Крыма. На сборных пунктах всех обещают тестировать на коронавирус. На службу будут отправлять только при отрицательном результате.
В эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время», программа «Человек имеет право», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Накануне я созвонилась с юристом проекта «Гражданин и армия» Арсением Левинсоном, чтобы обсудить особенности призыва этого года.
Надо, во-первых, отметить одно позитивное изменение. Весной прошлого года мы участвовали в обращении, помогали муниципальным депутатам города Москвы подготовить обращение к министру обороны, к мэру Москвы о том, чтобы изменить порядок призывных мероприятий и перестать вот студентов, десятки тысяч студентов, гонять его через военный комиссариат, через медицинскую комиссию, когда они, в общем-то, просто получают отсрочку от призыва. Потому что это в период пандемии создает, очевидно, очень высокую нагрузку на систему здравоохранения и, в общем, лишено какого-либо смысла. Если студент получает отсрочку, зачем ему в этот момент проверять его категорию годности к военной службе? И надо сказать, что власти услышали, и этим летом изменилось законодательство, и теперь студенты, вот, которые сейчас в сентябре приступили к обучению, не должны при получении отсрочки проходить медицинское освидетельствование. Они просто приносят в военный комиссариат из вуза или колледжа справку по форме и оформляют отсрочку от призыва на военную службу на призывной комиссии без определения категории годности. А уже когда там подойдет окончание обучения, могут добиваться освобождения от службы по здоровью, если к тому есть основания. Ну, в принципе, они могут это сделать и не получая отсрочку. Но для этого тогда им нужно написать специальное заявление о том, что они просят провести медицинское освидетельствование. Это вот такое одно позитивное отличие этого призыва от всех предыдущих.
Кстати, на днях одна из старейших в России организаций, помогающих военнослужащим и призывникам, солдатские матери Санкт-Петербурга, объявила, что прекращает этот проект из-за нового приказа Федеральной службы безопасности. Благодаря этому приказу правозащитников, которые рассказывают о происшествиях в армии и во время призыва, могут не только признать иностранными агентами, но и привлечь к уголовной ответственности, рассказывает Иван Воронин.
Сведения о морально-психологическом климате в войсках, читай дедовщина. Или сведения о материально-техническом обеспечении войск, например, жалобы на питание или некомплект обмундирования. То, с чем постоянно работают защитники прав военнослужащих. ФСБ теперь признала это сведениями, которые могут быть использованы против безопасности России, цитирую, при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства. За публикацию таких данных, хоть на сайте правозащитного проекта, хоть в частном блоге, могут возбудить уголовное дело или признать иностранным агентом. Хотя такая информация по действующему закону в принципе не может быть объявлена государственной тайной.
Гласность правдивой информации о нарушениях прав человека является важнейшим инструментом для их защиты. Однако новое законодательство фактически нивелирует возможности в работе правозащитников, юристов и журналистов. Мы даже не сможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях. Очевидно, что это скажется и на уровне защищенности военнослужащих по призыву.
Проект перечня сведений, которые могут навредить безопасности России, ФСБ внесла еще в июле. А приказом от 28 сентября перечень утвердили. Первый же пункт – сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической стратегической оперативной обстановки вынуждает военных экспертов и журналистов быть очень осторожными в формулировках. Причем иностранное финансирование уже не определяющий фактор. Расплывчатость формулировок перечня в теории ставит под удар и комментарии официальных представителей ведомств. Но едва ли такой инструмент давления готовился для них.
А вот как прокомментировал последствия нового приказа ФСБ для правозащитников, помогающих военнослужащим и призывникам, юрист проекта «Гражданин и армия» Арсений Левинсон, интервью с которым мы записали накануне.
Давление на независимые правозащитные организации, конечно, растет. Атмосфера такая, что работать все труднее из-за законодательства, которое, в общем, угрожает чудовищными сроками просто за сами факты распространения информации о нарушении прав человека. И это на самом деле противоречит и Конституции, и закону о государственной тайне, который говорит, что не может ни к каким тайнам относиться информация о нарушении прав и свобод человека. И то, что солдатские матери Санкт-Петербурга были вынуждены сейчас заявить о прекращении своей работы с военнослужащими, это очень тревожный знак. Это говорит, конечно же, о том, что те, кто проходит военную службу, те, кто ее будет проходить по призыву, конечно, оказываются еще меньше защищены, потому что это, наверное, была одна из была и есть одна из самых сильных правозащитных организаций в этой сфере, кто до сих пор работал с военнослужащими и помогал им. Но надо отметить, что в нашу организацию за последние годы тоже резко сократилось количество обращений от военнослужащих. И это связано еще и с тем, что еще до того, как в общем, начали давление на организации правозащитные, которые работают с военнослужащими, на самих военнослужащих оказывается давление, приняты все эти законы о запрете разглашения служебной информации, об ограничении распространения любой информации, касающейся прохождения службы, и военнослужащие под угрозой наказания сами уже лишились, по большому счету, права обращаться к независимым правозащитным организациям, к юристам, даже связь с близкими родственниками у них ограничена, и поступает обращение от военнослужащих все меньше и меньше. И теперь, помимо того, что военнослужащие под угрозой наказания ограничиваются в праве обращения за правовой помощью, за помощью правозащитников, за помощью в случае, когда они там подвергаются насилию, вымогательствам, когда ужасные санитарно-бытовые условия или другие нарушения происходят, теперь еще и правозащитники, которые работают с этой темой, тоже под угрозой наказания пытаются им запретить работать с этой темой.
То есть мы сейчас не имеем никакого представления, по большому счету, о том, что происходит в российской армии. Избавились ли от дедовщины, или она процветает? Нарушаются там права или нет? Вот эту информацию сейчас объективную получить невозможно. Ее нет практически ни у кого.
Ну, я бы сказал, что ее все труднее получить, и все больше власти пытаются сделать армию закрытой для общества, ограничить распространение какой-либо информации о том, что происходит в российской армии. И действительно все сводится только к тому, что нам предлагается на слово верить министру обороны, что дедовщины в армии нету. Хотя вот такие случаи, как, ну, такая ситуация, когда так пытаются закрыть от общества армию, она приводит к тому, что мы узнаем о том, какие проблемы в армии есть, только когда случаются такие там трагические истории, как когда...
Как недавно в Карелии, где рассказали, что в одном из гарнизонов покончил с собой призывник. Никаких обстоятельств неизвестно этого происшествия, что там случилось именно тоже непонятно. И вряд ли теперь сможем мы это выяснить, еще оглядываясь на тот самый приказ ФСБ.
Да, и более того, и теперь распространение информации о том, как продвигается расследование этого дела, она отнесена к информации, которая может причинить вред безопасности Российской Федерации. На самом деле вред безопасности Российской Федерации именно такие законодательные законы и приказы ФСБ наносят, на мой взгляд, гораздо больше.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Российским медикам, похоже, впору затевать новую кампанию в поддержку врачей из Калининграда, неонатолога Элины Сушкевич и главврача роддома номер 4 Елены Белой. Они ждут нового судебного разбирательства по делу об убийстве недоношенного младенца. Оправдательный приговор по их делу отменили в мае этого года. А на днях Сушкевич и Белую отправили под арест, рассказывает Юлия Парамонова.
Полностью оправданы в Калининграде, врачи снова на скамье подсудимых. 4 октября Московский областной суд отправил Элину Сушкевич и Елену Белую в тюрьму. А в Калининграде опять начались акции в их поддержку.
Ранее их оправдал уже в Калининграде суд присяжных, то есть они уже признаны невиновными. Но теперь на этот раз уже суд Московской области решил, что, продолжая заниматься своей работой, то есть будучи врачами в Калининграде, они... продолжают, по мнению суда, заниматься противоправной деятельностью, ну, могут заниматься противоправной деятельностью, и отправил их в СИЗО. В конечном итоге это указывает на то, что новый суд будет проведен таким образом, чтобы их посадить.
Это дело началось 3 года назад, когда в роддоме номер 4 на свет появился недоношенный мальчик. Мать родила его на 24-й неделе беременности весом всего 700 граммов. Через несколько часов ребенок умер. Семья обвинила врачей в умышленном убийстве. По версии следствия, главврач роддома Елена Белая решила убить ребенка, чтобы не портить статистику смертью после родов. А реаниматолог-анестезиолог Элина Сушкевич якобы по указанию Белой ввела ребенку смертельную дозу магния. Следствие длилось 1,5 года. Медики были под домашним арестом. Свою вину они отрицали и настаивали, что младенец скончался по естественным причинам. Он был сильно недоношен, а его мать не наблюдалась у врача. В Калининграде и за его пределами шла активная кампания в поддержку Сушкевич и Белой. На их сторону встало Российское общество неонатологов и президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, который обвинил следствие в непрофессионализме. Изучив открытые документы, медики были единодушны. Ребенок родился на грани жизнеспособности, а обвинение Сушкевич в том, что она ввела ему повышенную дозу магния, строится на ошибочных выводах экспертизы. Год назад, 10 декабря, суд присяжных в Калининграде оправдал врачей. Как заявил адвокат матери погибшего ребенка Лариса Гусева, на присяжных было оказано давление, в том числе и кампании в СМИ и выступлениями ведущих медиков. По ходатайству Генпрокуратуры дело отправили на новое рассмотрение, уже в Московский областной суд.
Это дело получило широкую огласку в средствах массовой информации в Калининграде. Оно на заседание приходили журналисты. Они вели буквально хронологию всего этого процесса, аудиозаписи, видео. Все, что было, выкладывали в интернет, документы выкладывали. Это обсуждалось. Суд в последующем, правда, это посчитал оказанием давления на присяжных, но у нас иное мнение. Мы считаем, что статья 123 Конституции гарантирует открытость, гласность судебного разбирательства.
Родители погибшего ребенка с прессой не общаются, зато готовы говорить те калининградки, чьих детей выходила неонатолог Элина Сушкевич.
12 сентября у меня родился сынок на 27-й неделе весом 700 грамм. Он сейчас тоже находится в реанимации, выхаживается, вынашивается, потихонечку набирает вес. Елена Сергеевна на самом деле один из тех врачей, которая оказала, ну, моральную помощь в первые дни.
Я мама Лизы, которая родилась 840 грамм. Первый человек, который пришел в реанимацию, это была Елена Сергеевна. После первой же встречи я поняла, что мне нужно полностью довериться этому врачу. Что я оставила ребенка, хотя у меня не было выбора, в надежных руках.
Сейчас в реанимации Калининградского перинатального центра 10 недоношенных детей. На всех осталось 3 врача, после того, как из обоймы выбыла Сушкевич. Ее и Елену Белую отправили в московский следственный изолятор Печатники до 4 января. Защита намерена добиваться их освобождения.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».